Да, пожалуйста.
А как вы определяете этимологию слова «дурак» и какие у него есть родственники индоевропейские? Вот
родственники в каком смысле?
Ну, вот общий корень такой, общий значимый, корень? Да.
Я думаю, что, может быть, это все-таки с латинским сближается слово «дура».
Ну, «дура», значит,
нет, «дура» – это значит «суровое», «суровое», «дура», «лекс», «сед лекс». Да, вот, то есть такой человек, наверное, такой вот, так сказать, такой вот неотесанный, да, вот такой трудный в общении, трудный в понимании.
Сказать да. Про Ивана Дурака.
А, про Ивана Дурака. Но я немножко уже говорил, что на самом-то деле вот этот дурак – это представитель прежней веры, которую считали дураком, потому что вот он не так, как все. Но он наследует свои какие-то вот старые традиции, он следует старым традициям, вот, и скрывает свою мудрость, как вот юродивые скрывали уже в христианстве свои особые дары, ниществовали, там вот, ходили там, нагими там, и так далее. Вот как-то вот так. Да, пожалуйста, еще.
Уважаемый Валерий Викторович, мне вот такой вопрос пришел в голову, что...
Поближе к микрофону.
Как вы заметили уже, и как мы наблюдаем в разных сказках народных, присутствуют такие персонажи, как старик и старуха. И они обычно, как вы тоже замечали, они собой символизируют такое старшее поколение, умудренное опытом жизни, и которое его старается передать молодому поколению. Как, может быть, это мы можем наблюдать в сказке про того же Колобка, но молодое поколение оказалось не очень-то способным. Вот, или даже Снегурочка в изложении Островского. Но у меня вопрос слегка иной. Есть сказка, которая, наверное, выпадает из правил. Это сказка Пушкина, где вот эти два героя, которые не играют вроде как такой большой роли в большинстве сказок, они вступают в конфликт друг с другом, как сказка о старике и старухе. Как вы можете это объяснить? Это как фантазия какая-то, может, переосмысление Пушкина? Или это просто исключение, такое неожиданное исключение из правил?
Нет, это не исключение из правил. В этой сказке есть прототип. Просто он ее литературно обработал. Вот. Это, конечно, сказка вот о пределах человеческого такого ненасытного желания, богатства и так далее. Вот тут старик – это представитель, в общем-то, безусловно, религиозной традиции, но он робкий, он не может сопротивляться вот такому давлению своей супруги, он слабовольный, и это называется слабоверие еще. В итоге они оба оказываются наказанными, потому что он не может сопротивляться вот по слабости своего характера, воли и веры такой безумия собственной жены. Вот и все, просто блестяще Пушкин это все изложил. Что касается сказки про Колобка, вот представьте, как вообще рассказывались сказки в древности, вот как я представлю. В основном это, конечно, зимнее время, потому что летом все-таки все заняты были, включая стариков. Вот. А вот зимние долгие ночи, вся семья большая собиралась в доме, обычно перед сном, то есть огни гасли, их гасили, и в полной темноте кто-то рассказывал сказки. Представьте, какое поразительное воображение, с какой силой образы возникали. Но поскольку дети засыпали раньше, для них начинали, я думаю, такие вечера с детских сказок. Что такое детские сказки? Они такие сказки, ну, научительные. Ну, например, «Колобок» – это сказка о самоуверенности и неосторожности. Такая же сказка, допустим, «Коза Дереза», там тоже упрямство такое. Или сказка там «Репка», например. Это сказка о взаимопомощи, о том, что все должны вместе работать, тогда будет получаться. Это так называемая кумулятивная сказка, то есть накапливаются какие-то движения и персонажи. Такая же сказка, только с обратным знаком, это «Варежка». В одном случае накапливаются силы созидательные, а в другом – разрушительные. Это очень простые такие сказки для детей, но любую сказку по-детски, если воспринимать, но тоже можно вот слушать, не вникая в подробности. Вот та же сказка про курочку Рябу. Так что вот предназначенность сказок для всех была забыта. Понимаете, сама эта традиция сказаний. Все это перекочевало. Вот, то, что сейчас мы видим там по телевизору, какие-то псевдосказки и так далее. Вот. Ну что еще?
Во-первых, большое спасибо, прямо как откровение, честно скажем. Мы все там про курочку рябу читали, гуси-лебеди десятки раз. И, конечно, то, как глубоко здесь копают, конечно, это какое-то для нас изумление. Но вот у меня и возник вопрос, откуда такая интерпретация? Это же вот не просто личное. Твоя, Валер, да? А, то есть опирается на что-то дальше, поскольку это предхристианство. То есть всем этим сказкам, ну, как минимум тысячи, а то, может быть, и 2000 лет и так далее. То есть вот откуда вот эта интерпретация идет? Ну, например, те же там гуси-лебеди или курочка-ряба. Ну, простейшая сказка, но какие идут символы? Это первое и второе, 33 богатыря, 33 года и так далее. И во многих-многих сказках идет вот это и 11, и 22, и 33, и 44. То есть деление на 11. Я знаю, что в восточном мире это число очень и сейчас справляется, как дни рождения, имя кратное 11. Откуда у нас вот это в сказках?
Ну, насчет, откуда у меня, насчет этого, ну, могу только что сказать. Вот сам метод герменевтики, этот метод вчувствования, то есть это метод необычайно развитой интуиции. Интуицию надо развивать. И надо, скажем, пытаться понять другого человека там, или что-то сказанное, прочитанное, не просто запомнить. Вот как кто-то говорил, раньше люди мало знали, но все понимали. Сейчас люди много знают, но ничего не понимают. И тут какой-то баланс должен быть между знанием и пониманием. Надо ограничивать себя, может быть, в знаниях, для того, чтобы понять то, что ты знаешь. А с другой стороны, чтобы понять то, что ты знаешь, то нужно коснуться каких-то других областей смежных. Например, у меня источником является, конечно, история религии других там стран, других традиций. Вот. И ну, для меня это как бы накопление знаний тоже. Вот это результат многолетней работы над книгой вот, «Древнерусское предхристианство». Первую статью я напечатал еще в 1989 году, в советское время. Потом я во Франции писал диссертацию «Архаика в русском авангарде», где пытался нащупать нечто общее. И для меня был открыт как бы вот этот код архаики. Это очень долгие годы размышления над одним и тем же сюжетом. И вот когда долго думаешь над одним и тем же, ну, в конечном счете начинает что-то открываться. Ну, вот как, знаете, человек живет в лесу в каком-то, но ходит по каким-то отдельным тропинкам, он запоминает все, где какие деревья, где какие кусты. Ну, на себя приходили, вот там, скажем, дачный участок у кого-то есть, знаем, где каждый клочок там, не знаю, земли. Вот то же самое со смыслами. Они же, в общем-то, сохраняются. Традицию легче изучать, чем творчество современных авторов, у которых все как бы заново, логики никакой нет. Я так вижу, я так чувствую. Но кто такой я? Надо же, чтобы ты был кому-то интересен. Сейчас такое большое количество графоманов, они пишут, ну и удовлетворяют свои потребности. Но они не интересны, потому что должно быть открытие. Надо действительно открывать истины, которые до нас существовали. И пытаться это сделать. Вот и все. Что касается интуиции, ну еще раз говорю, это как мускулы тренировать, как заниматься спортом. То есть это для головы это спорт такой вот. Надо просто, как-то, знаете, российская поговорка, сапиенти сат, понимающему достаточно. Человек, который может понять, он может по когтям определить льва. Тоже такая поговорка существует латинская. Это всегда всем было ведомо. Просто ну, мне, может быть, помогла просто сама моя жизнь в таком уединении, потому что там, в общем-то, особо делать нечего. Вот, я живу у себя там в доме, далеко от знакомых, люди все чужие, там, кроме жены, вот дочка до недавних лет жила, ну, две собаки, вот и все. Так что у меня постоянно одно и то же было. То есть это ну, такой вот подарок судьбы, что ли, в каком-то смысле. Такое одиночество, которое, ну, приводит вот к этому, к этой возможности чуть-чуть глубже коснуться, вот, понять то, что ты там чему-то соприкасаешься, сопоставлять. И очень много аналогий. Вы знаете, существует логика, существует аналогия. Это крайне важно, умение мыслить аналогиями. Потому что логическое, дискурсивное такое мышление западное, картезианское такое, оно, в общем-то, не приводит к каким-то очевидным результатам, ну, скажем, в истолковании сказок. Вот, например, методы лингвистические, структурные такие, структурной лингвистики, структурализм так называемый, например, арны такой, классификация сказок по сюжетам, там огромное количество этих сюжетов расписано. И что? Ну, знаем мы, что там этот сюжет существует в индонезийской сказке, там и в норвежской, и там еще в какой-то, ну, допустим. Но а смысл-то этих сказок в чем? Вот это жизнеописание, это жизнеучение, жизнеучительская роль сказок, которые в русских сказках есть, совершенно не проглядывается. Вот я был поражен, что все эти сказки очень просты, в конечном счете, по замыслу. Их цель одна и та же. Не волшебная сказка, а то, что было до этого. Воспитать человека человеком. Воспитать воина, воспитать мать, воспитать брата, сестру, сына. Ну, то есть самые простые понятия. Вот. И научить сопротивляться злу и внешнему, и внутреннему. Бороться с самим собой, бороться с внешней опасностью. Научить бесстрашию, любви, как это говорят, и преодолению, ну, вот, как это сказать, своих слабостей, таких обычных, человеческих. Ну вот, да, да.
Я тоже хотела поблагодарить Валера за эту встречу. Дело в том, что я тоже специалист по сказкам и читаю курс вот русские идеи и образы русской культуры, русская культура в современном контексте. Немножечко я другим путем существую. Я ждала, пока возникнет имя Арне, потому что, ну, есть какие-то ключи, которые позволяют нам как бы поэлементно какие-то архетипы вот сказочные трактовать. Вот то, что рассказывали вы, конечно, очень близко к традиции Афанасьева. Да, в его там рассуждениях о мифопоэтической картине мира я хотела бы немножечко поделиться какими-то своими наработками. Естественно, я не буду там большое время занимать, я просто немножко хотела поделиться тем, что я вот рыла эти все годы, это уже многие годы, книжки у меня выходили. Первое, хотела по поводу сказки сказочника. Я нашла такие материалы о том, что рассказывание сказок было очень активной частью повседневной жизни. Были специальные сказочники, дома сказочники. Я читала документы, я очень много читала документов. В том числе я хотела вот подтвердить ваши слова о святости слова. Вы знаете, я читала потрясающие совершенно судебные документы о том, что парни из одной деревни пришли в другую деревню на вечеринку, как это было принято. И один из них вырубился грязным словом. За что был избит, потому что такие слова были запрещены. Это была Тульская губерния. И был судебный процесс. Вот, понимаете, мы так обросли мифами, что русский народ, вот он такой ругающийся, все плохие слова произошли. Нет. Судебный процесс, я видела материалы, что этот парень был осужден за то, что он в присутствии общины, молодежи, произнес вот эти грязные слова. А люди, которые были способны рассказывать сказки, обладали определенного рода привилегиями. И вот я читала описание того, как жил такой сказочник. И к людям мы приходили слушать сказки. И по мере того, как я читала эти материалы, я поняла, что это было что-то вроде психотерапии. То есть вот человек приходил с какой-то проблемой, ему рассказывалась сказка. Более того, когда вот в общине работали на поле и обрабатывали гряду, то, вы знаете, сказочник включался в бригаду. И он получал такие же совершенно плоды, как и все остальные, потому что он шел и рассказывал сказки, люди работали под эти сказки. Это все очень важно, говорю, мы действительно вот с Валерой полностью согласна, очень много просто не знаем, но я хотела бы немножечко поразмышлять по поводу курочки рябы. Дело в том, что я читала более полную версию, чем ту, которую классическую вот изложили вы. Она звучит следующим образом. Вот сказка это совсем непростая, хотя, с моей точки зрения, это одна из вершин мировой экзистенциальной мысли. Я, когда читаю лекции по русской культуре, я обязательно рассказываю эту сказку и предлагаю интерпретации. Начало все знают, но оно очень странное. Жили-были дед и баба, они безымянные. Курочка ряба, у нее есть имя. Это уже сразу парадокс, то, что мы называем... Ну, вы знаете, она с большой буквы «Курочка ряба». В какой-то степени, вот, мне кажется, в этой сказке заложено такое качество, как вот парадоксализм, абсурдизм русской культуры. Вот, значит, вот где-то баба, курочка, ряба, у нас несла яичко непростое, золотое, вот все, мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало, разбилось. И здесь дальше детский вариант сказки, которая была опубликована. А дальше там начинается. Баба плачет, бегает, мужик бегает, прибегает соседка, прибегают следующие соседи. Кончается тем, что прибегает священник, рушится печка, загорается дом, сгорает храм. И только после всех этих драматических событий возникает идея простого яичка. И вот мне кажется, ну вот я занимаюсь тем, что... Да, это полный просто, но как бы я говорю, специалист по сказкам, я вот разыскиваю это все. Это на самом деле, как выглядит эта сказка. И вот, понимаете, мне очень, очень нравится, и огромное вам спасибо за то, что вы вытащили это ядро. Вот с моей точки зрения, действительно, сказки – это древнейшая часть русской культуры, но народ же, он очень экономно мыслит, и то, что ему не нужно, он забывает. Если эти сказки существуют 2000 лет, значит, они, мне кажется, своего рода как, я не знаю, как сказать, кошелек или вот какая-то шкатулка, куда каждое поколение вкладывает свои последующие смыслы. Вот я в этой сказке, плюс к тому, о чем говорили вы, вижу еще одну смысловую ниточку. Дело в том, что в русской культуре присутствует такой удивительный феномен, он уникален, как великая значимость наименьших вещей. Наименьших. Вот золотник. Здесь ведь что разбивает? Не просто мышка. Мышка бежала, хвостиком махнула. Вот самым кончиком хвостика она разбила. Вообще погибла вся эта деревня. Я в своих лекциях называю это архетип кошмарной мелочи. То, с чем мы сталкиваемся и в нашей повседневной жизни, что какая-то ерунда рушит всю конструкцию. Вот это, мне кажется, откровение русской культуры, потому что наша культура уникальные совершенно вещи сделала, например, когда мы сравниваем вот русскую культуру и европейскую, то мы видим там, скажем, ветер, да, огромное божество, эол, который там дует все. А как это интерпретирует русская культура? А в русской культуре есть дом ветра, это маленький такой домик, который стоит на мышьей лапке. То есть все большое начинается вот с такого вот маленького вот этого. И мне кажется, что вы сделали такую очень, очень серьезную, очень важную работу по выявлению вот этого ядра, которое там росло, а к нему со временем еще прирастали какие-то смыслы. Может быть, мы с вами вот как-то вот эту работу делаем с разных как бы сторон, понимание того, что это действительно совершенно уникальное богатство, это русский экзистенциальный пласт, это русские сказки, они еще, то, что вы говорили, очень связаны там с ритуалами, с обрядами, там, с тем, что пелось на свадьбах. То есть это такое совершенно, вот это наше народное богатство. И вот вам, в общем, огромнейшее спасибо за эту огромную работу. Спасибо.
Спасибо. Могу только два слова сказать. Да, насчет важности мелочей. Кто же будет отрицать? Я как раз много раз говорил, что каждое слово нужно передавать ему значение, каждое слово нужно внимательнейшим образом осмыслить в таких сказках, особенно в древних. Дальше потом слова теряли какую-то свою значимость, они становились развлекательными, украшательскими какими-то, всякие волшебные, там чудесные. Это какое-то занимательное чтиво средневековое превратилось, конечно, в какие-то, знаете, как сейчас вот читают детективы. Ну и что? Вот. А вот это золотое ядро, это Хиранабхарги, знаете, такое ядро русской культуры, оно, конечно, в сказках, безусловно. Что касается последующего осмысления и добавления, развития, ну вот это как раз пример, который вы привели. Я, конечно, знаю такое вот развитие, но это развитие совершенно не обязательно. Совершенно. Я думаю, что оно избыточно и... Да, можно так толковать, это такое переосмысление, потому что на самом деле сюжет теряется. Ну вот там бегали, там все сгорело, а потом что? Ведь ничего же никто не понял. И понимаете, что получило в итоге? Вот эта простая вера простецов, которая достигается оплакиванием своего там неверия, вот там дед плачет, баба плачет. Вот что важно. Они потеряли что-то, они поняли, что их безверие но привело к тому, что они потеряли самое главное – мудрость. Вот эту золотую сердцевину веры, не просто вера слепая, как ходишь, там свечки ставишь и все, а вот осознанную. Вот это что важно. А то, что там начался какой-то хаос, ну, можно еще и дальше дописать. Можно, конечно, сказать, что да, действительно, там синица сожгла весь мир, там, понимаете, это все у нас тоже есть. Поэтому я бы просто для себя сделал такой вывод. Я отсекаю все позднее. Я беру самое главное, а все остальное оставляю там как бы за пределами рассмотрения. Пожалуйста.
Спасибо большое вам, Валерий Викторович, что вы мне дали слово наконец. Потому что у меня было такое подозрение, что здесь, как в Совете Безопасности, поднимется такая буча, и разговор о буче забудется напрочь. Вот. Особенно мне понравились встречные мысли вот дамы, которую я, к сожалению, не знаю. Она тоже так увлечена, видимо, древними сказками. А но у меня сегодня некая ассоциация возникла, когда поднимался вопрос о том, как вы, Валерий Викторович, осмысливаете понятие «Русь» от ведического божества Сура, да? Сурья. Вот, а потом поднимался вопрос о смысле слова «дурак», да? И ответа не последовало, и мне подумалось, то, может быть, тоже по этой же технологии можно произвести его как сына Рудры, дурак. Нет? Никак?
Нет, как-то...
Нет.
Какая связь между Рудрой и дураком?
А какая связь между Сури и Русом?
Я же объяснил. Рус – это сын Солнца. Сын?
Да. А Рудра?
А что Рудра? А при чем здесь дурак? Ну какая связь между Рудрой и дураком?
Созвучно.
Нет,
ну, вот мало подсказывают из зала.
Да нет, но это ложная этимология.
Ложная?
Конечно.
А мне кажется, что именно на этой ложной этимологии как раз и возникло представление о русских дураках.
Ну, не буду спорить насчет русских дураков. У каждого свое представление о том, что такое русский дурак.
Да, и просто вопрос, это так вот как бы. Просто вопрос, книжку как можно приобрести?
Да, я хотел с этого начать, но, по крайней мере, должен закончить. Ее приобрести вряд ли возможно сейчас в бумажном варианте. У меня осталось 2 экземпляра. Вот этот там еще один заберу с собой во Францию. Она, видимо, не допечатывается, потому что сейчас бумажная печать, да, большим вопросом, издательство не способно допечатывать тиражи. Поэтому она выложена, эта книга, и другие мои книги, не только мои, на сайте Litresource, и можно там купить, это Алетея выкладывает, за 50 рублей электронную версию. Скачать и читать с экрана. Только так, к сожалению. Я не знаю, когда этот кризис будет преодолен, но вообще бумажные варианты газет и журналов тоже сейчас исчезают. Вот. Ну, так что вот, попробуйте поискать в интернете, там, может, какой-то электронный магазин еще существует, там, и так далее. Спасибо вам большое за то, что пришли, вот, задавали вопросы, слушали. Мне было очень легко с вами как-то вот находиться в одном пространстве. Я понимаю, что ну, это действительно стоит нашего внимания. Наши дети должны вернуться к сказкам, мы должны их вернуть вот к этим истокам мудрости. Спасибо. Спасибо.